Уинстон Найлс Румфорд был представителем единственного подлинно американского класса. Это был подлинный класс, потому что он был четко ограничен в течение по меньшей мере 2 столетий. И эти границы отчетливо видны любому, кто что-нибудь смыслит в определениях. Из небольшого класса, к которому принадлежал Румфорд, вышла 1/10 американских президентов, 1/4 путешественников-первопроходцев, 1/3 губернаторов Восточного побережья, 1/2 ученых-орнитологов, 3/4 великих американских яхтсменов и практически все жертвователи средств на содержание гранд-опера. В этом классе отмечается поразительное отсутствие шарлатанов, если не считать шарлатанов политических, но политическое шарлатанство было всего лишь средством для завоевания важных постов и никогда не касалось частной жизни. Добившись поста, представители этого класса почти без исключения становились на редкость честными и надежными людьми. И если Румфорд ставил в вину марсианам то, что они разводили людей, как разводят породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила его класса в известной степени объяснялась разумными финансовыми операциями, но она куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от этого получатся. Здоровые, обаятельные, умные дети, вот к чему они все стремились. Самый компетентный, хотя и невеселый анализ класса, к которому принадлежал Румфорд, дан, несомненно, в книге Уолтема Китриджа «Волхвы американского философа». Китридж доказал, что класс, по сути дела, большая семья, где все свободные концы подтягивают обратно к крепкому ядру кровного родства, аккуратно наматывают на общий клубок посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат и сестра и терпеть друг друга не могли. И когда Китридж дал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось разительно похожим на жесткий, похоже на тугой клубок, узел, называемый «мартышкин кулачок». Уолтем Китридж много напутал в своей книге «Волхвы американского философа», тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах. Как любой другой преподаватель колледжа, Китридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные и непереводимые ученые термины. Из всего высосанного из пальца китриджского жаргона общеупотребительным стал только один термин. Он звучал так – «не-невротическая храбрость». Именно храбрость этого рода заставила Уинстона Найлса Румфорда отправиться в космос. Это была храбрость в чистом виде, не только не связанная с жаждой славы или денег, но без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда. Кстати сказать, есть 2 самых обыкновенных слова, любое из которых может прекрасно заменить всю китриджскую заумь. Вот эти слова — стиль и доблесть. Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за это 58 миллионов долларов из собственного кармана, это был стиль. Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за хроносинкластических инфундибулумов, а Румфорд заявил во всеуслышание, что отправляется на Марс, это был стиль. Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто космический корабль просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс не больше, чем прогулочка по Коннектикутской автомагистрали, это был стиль. Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроносинкластический инфундибулум, а Румфорд без оглядки швырнул свой корабль прямо в центр воронки, это была уже доблесть, без дураков. Попробуем сравнить 2 контраста — Малаки Константа из Голливуда и Уинстона Найлса Румфорда из Ньюпорта и Вечности. Во всем, что бы ни делал Румфорд, был стиль. И все человечество от этого выигрывало и казалось лучше. А Малаки Констант всегда вел себя как стиляга. Агрессивный, крикливый, ребячливый, расточительный, что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому. Константа так и распирала храбрость, только не невротической ее не назовешь. Если он когда-нибудь проявлял храбрость, то чаще всего кому-то назло, или потому что с детства ему вбили в голову «трусят одни слабаки». Когда Констант услышал от Румфорда, что ему предстоит быть спаренным с женой Румфорда на Марсе, он не смог смотреть в глаза Румфорду и перевел глаза на стеллажи с бренными останками, занимавшими одну из стен. Констант крепко сцепил пальцы, чтобы унять дрожь. Констант несколько раз откашлялся. Потом он тоненько засвистел, прижав кончик языка к небу. Короче говоря, вел себя как человек, который старается перетерпеть острую боль, пока не полегчает. Он закрыл глаза и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «О-ла-ла, мистер Румфорд», — сказал он негромко. «Значит, на Марс?»
«На Марс», — сказал Румфорд. «Разумеется, это не конечный пункт назначения. И не Меркурий».
«Меркурий?» — повторил Констант. Это красивое имя прозвучало как неблагозвучное карканье.
«Конечный пункт назначения — Титан», — пояснил Румфорд. «Но сначала вы побываете на Марсе, на Меркурии и еще раз вернетесь на Землю».
Чрезвычайно важно понять, в какой именно точке истории точного исследования космоса Малаки Констант услышал о предстоящих ему визитах на Марс, Меркурий, Землю и Титан. Отношение землян к космическим исследованиям сильно напоминало отношение жителей Европы к плаваниям через Атлантику еще до того, как Колумб отправился в путь. Однако можно отметить три существующих различия. Чудовищные трудности, преграждавшие космическим исследованиям путь к цели, были невоображаемые, а неисчислимые, ужасные, разнообразные, и все без исключения грозили катастрофой. Стоимость даже самого скромного запуска способна была пустить по миру почти любую нацию. К тому же было досконально известно, что ни одна космическая экспедиция не принесет прибыли тем, кто вложит в нее деньги. Короче говоря, все, от простого здравого смысла до глубочайших научных знаний, говорило не в пользу исследований космоса. Давно миновало то время, когда одна нация старалась переплюнуть другую, запуская в бездонную пустоту разные тяжелые предметы. Кстати, галактическая космоверфь, корпорация, полностью подчиненная Малаки Константу, получила самый последний заказ на изготовление такого рекламного чудища. Ракеты высотой в 300 футов и 36 футов в диаметре. Ее даже построили, но добро на запуск так и не было дано. Космический корабль назвали просто «Кит», и он был рассчитан на 5 пассажирских мест. А все работы были так резко прекращены из-за открытия хроносинкластических инфундибулумов. Открытие было сделано на основе математических расчетов причудливых траекторий кораблей, которые запускали, по-видимому, для предварительных испытаний, без экипажа. Открытие хроносинкластических инфундибулумов как бы сказало всему человечеству: «С чего это вы взяли, что вы куда-то доберетесь?» Этой ситуацией воспользовались американские проповедники-фундаменталисты. Они раньше философов или историков, или кого бы то ни было, извлекли смысл из этого усекновения космической эры. Не прошло и 2 часов после того, как запуск «Кита» был отложен на неопределенный срок, а преподобный Бобби Дентон уже разглагольствовал перед своими крестоносцами любви у Уиллинге, Западная Виргиния: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы ни один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как навертел на свой пронзительный, горячий и полный любви взгляд, и принялся поджаривать их целиком над раскаленными угольями их собственных прегрешений. «Не настало ли время, реченное в Библии?» — вещал он. «Разве мы не воздвигли башню из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не стремились, как те древние строители, добраться до самого неба? Разве мы не слышали собственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке математики». Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона, а крестоносцы любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела. «Так что же мы вопием в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строителям Вавилонской башни, «Стойте! Разойдитесь! По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы то ни было не взмоститесь! Рассейтесь, повелеваю вам! Перестаньте говорить друг с другом на ученом языке! Не отстанете вы ни от чего, что задумаете сделать, а мне это ни к чему! Я ваш Господь Вседержитель! Хочу, чтобы вы отстали от многого! Чтобы вы перестали помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого неба, а задумались бы о том, как стать лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми, сыновьями. Не ищите спасения в ракетах, ищите его в ваших домах и храмах». Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно. «Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самый чудесный космический корабль во Вселенной. Да, скорость. Мечтаете о скорости? Данный вам Богом космический корабль несется со скоростью 66 тысяч миль в час и будет вечно нестись с такой скоростью, если будет на то Божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный космический корабль со всеми удобствами. Он у вас есть, и на нем есть место не только для богатея с его псом, и не для пяти, не для десятка пассажиров, нет. Бог не какой-нибудь крохобор. Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей. Да, им не надо пристегиваться ремнями к креслам или надевать на головы аквариумы для рыбок, нет. На Божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа Бога могут плескаться в речке, гулять по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках и всей семьей выезжать на природу в собственной машине по воскресеньям после церкви и подавать курицу на семейный стол. Бобби Дентон кивнул. «Да, — сказал он. И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе препятствия, мешающие нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль Господь уже даровал нам. И нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать голову, соображая, какое топливо лучше. Нет, Бог сам об этом позаботился». И Бог сказал нам, что мы сами должны делать на этом чудесном корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть физиком или великим химиком, или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет, и этих правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом кита необходимо проверить 11 тысяч разных параметров, чтобы убедиться, что он готов к полету. Закрыт ли тот клапан? Открыт ли этот? Натянута ли та проволока? Заполнен ли этот бак? И так далее. Пока не проверят все 11 тысяч мелочей. А у нас на космическом корабле Господа Бога нужно проверить только 10 пунктов. И не ради какого-то мелкого перелетика к отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство Небесное. Подумайте только, где бы вам хотелось быть завтра, на Марсе или в Царстве Небесном? Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого космического корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стартовый отсчет Господа Бога? Крестоносцы любви дружно закричали. «Хотим!» 10! Провозгласил Бобби Дентон. «Желаешь ли ты дом своего ближнего, или слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо принадлежащее ближнему твоему?» «Нет!» — закричали хором крестоносцы любви. 9! — провозгласил Бобби Дентон. «Даешь ли ты на ближнего своего свидетельство ложно?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Восемь!» — провозгласил Бобби Дентон. «Крадешь ли ты?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Семь!» — провозгласил Бобби Дентон. «Творишь ли ты прелюбодеяние?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Шесть!» — провозгласил Бобби Дентон. «Убиваешь ли ты?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Пять!» — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты отца твоего и матерь твою?» «Да!» — крикнули крестоносцы любви. «Четыре!» — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты день субботний и отдыхаешь ли ты от трудов?» «Да!» — крикнули крестоносцы любви. «Три!» — провозгласил Бобби Дентон. «Поминаешь ли ты имя Господа твоего в суе?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Два!» — провозгласил Бобби Дентон. «Сотворил ли ты себе кумиров?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Один!» — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа истинного?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Пуск!» — во весь голос радостно возгласил Бобби Дентон. «Мы летим к тебе! Рай! Стартуйте, дети мои, и аминь!»